Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 7 минут в Петербурге, в студии Сергей Кагермазов. Сегодня наш гость – публицист, блогер, переводчик Дмитрий Гоблин-Пучков. Дмитрий, приветствую вас.
Доброе утро.
Начнем, конечно, с последних событий. Тут Владимир Соловьев, наш, с позволения сказать, коллега, сказал вот про Маргариту Юдину, женщину, которую ударил полицейский ногой на акции в поддержку политика Алексея Навального, что это был не удар никакой, а вот он ее оттолкнул ногой, упираясь в живот. Вам вообще как эта формулировка, как оцениваете происходящее? Тут Юдина вообще откровениями всякими поделилась. Как на это смотрите?
Ну, в целом, если уж подходить с точки зрения законодательства, нужна экспертиза. Был ли это удар, толкнул ли он ее, куда именно попал и прочее, и прочее. То есть так, глядя в ролик, лично мне не совсем понятно. То есть женщина выбежала навстречу сотрудникам, которые вели задержанного с какими-то вопросами, ну, как обычно, куда вы его тащите. Он ее отпихнул или ударил, без разницы. К сотрудникам, которые заняты исполнением профессиональных обязанностей, подходить нельзя. Ни с вопросами, ни без.
Почему?
Выглядит безобразно, потому что, может, у него пистолет есть. Вы знаете, да,
у них бывает оружие.
И значит, подходит человек с целью завладеть оружием, например.
Но это так и журналистам подойти нельзя будет. Мы часто подходим, там что-то спрашиваем.
Журналист – это одно. Если он одет в специальную жилетку, на нем есть бейджик, пресса.
Так это же не помогает, Дмитрий. У нас вот коллегу Арсения Веснина задержали.
Вы хотите, чтобы я отруководил всеми милиционерами, как им правильно себя вести? Я не могу. Я не начальник ГУВД даже. Я могу вам объяснить, почему сотрудник себя так ведет.
То есть вы полагаете, какую-то угрозу он почувствовал и вот что-то сделал ногой?
Естественно. Если вам бросается навстречу непонятный человек, то он, так сказать, предпринял меры по защите самого себя.
Угу. Смотрите, а почему тогда МВД скрывает его лицо и имя, как вам кажется?
А мне вообще непонятно, а почему МВД должно показывать лица своих сотрудников и называть их фамилии?
Ну, это ж не ФСБ, не СВР.
Может сразу оглашать адреса, места проживания, имя, фамилия, отчество жены.
Ну, жетоны же они носят с номерами, правильно?
Школу, в которой они учатся, не знаю. Он, например, в шлеме был, я правильно помню, да?
Да.
Надо все оглашать, показывать лица, адреса, ну, хотя проживания,
хотя бы школу, номер
в которой учатся дети. Хотя... А какой в этом смысл, расскажите? Чтобы к нему под окна пришли, чтобы детей в школе избивали, чтобы на работе третировали жену? Вы вот если когда-нибудь бывали в интернетах, могли заметить, что самое страшное, что для наших этих детей, которые заняты там всякими стримами и прочее, самое страшное, что только можно представить, это так называемая деанонимизация, когда назовут их фамилию и укажут место жительства. Этого они все панически боятся.
Но они меньше просто защищены, чем сотрудники внутренних...
А каким образом защищен сотрудник, расскажите? Если вы придете к нему под окно и начнете бить ему окна, каким образом он защищен?
Ну, помните,
у него там сидит... У него сидит начальник ГУВД и не даст вам бросать камни в окно?
Ну, помните, пришли сторонники Навального, соратники, к этому Кудрявцеву, якобы ФСБшнику? Там же был целый концерт. Ну, когда Любовь Соболь приехал, там же был целый концерт из всех сил, значит, наших правоохранительных. И не дали даже к двери подойти, там уголовное дело сейчас расследуют. Вот какая защита.
Чего они подходят к его двери?
Мы говорим про защиту, вы говорите, что у них нет защиты. Мне кажется, они защищены чуть более, чем мы, простые граждане.
Мне не кажется, нет. Я, например, в милиции служил, меня никто не защищал.
Ну, это когда было, Дмитрий? Это было давно. Сейчас стало вроде как
позащищеннее. Вокруг каждого сотрудника ходит еще 5 сотрудников, и его защищают? Я правильно вас понимаю?
Я имею в виду с правовой точки зрения. Приедет там группа быстрого реагирования.
А как правовая точка зрения меня защищает, если вы у меня под окном поджигаете мою машину? Как она меня защищает?
Но такого же еще не
было. Вы прибежали в маске со своими друзьями и подожгли мою машину. Как меня защитили? Расскажите.
Я думаю, что меня очень быстро найдут, если вы сотрудник полиции.
Да вы что? А если вы в маске прибежали? Если вы соблюдаете конспирацию? Как вас найдут?
Найдут.
Я как специалист по поиску людей могу вам сказать, что находят очень далеко не всех. А если как следует готовятся, то не находят. А если моя жена пошла в магазин, а ей железным ломом поломали ноги, как вас найдут? А если мы им детям
по камерам,
череп?
По камерам, у нас же очень много камер, конечно.
Как у вас все просто, ёлы-палы. Очевидно, раз у нас камер много, то преступность в стране исчезла. Вы хоть понимаете, что вы говорите о преступниках, нет? Которые лезут в частную жизнь граждан. Это преступники.
Но ведь такого еще не было, чтобы нашу полицию вот так вот преследовали, как вы рассказываете. Но вы говорите, что люди вот обязательно придут, если мы расскажем номер жетона этого полицейского, его звание назовем. Вот все побегут прямо под окна. С чего
вот
вы делаете,
знаете,
такой
у нас
вывод?
Вот есть опыт такой замечательной страны, как Франция, где вот в их законодательном органе рассматривают свежий закон за деанонимизацию полицейского, штраф 30 тысяч евро.
Но у нас-то чай не Франция.
Представляете, к сожалению, да.
Ну, так странно, вы просто как бы делаете вывод, что наш народ
ничего
такой злой,
странного.
Что прям побежит убивать.
Ничего странного, это вмешательство в личную жизнь сотрудника, исполняющего служебные обязанности.
Номер его жетона? Номер жетона и звания?
Производится исключительно с единственной целью, с целью запугивания, то есть террора. Как в Америке это называется, внутренние террористы, вот это как раз они.
А вы как относитесь к выражению государственный терроризм? Может ли государство запугивать своих граждан, на ваш взгляд?
Да, просто, конечно.
Ну, так может быть, это ответ тогда? Может быть, это уже гражданская война происходит? Ну, пока на полях интернета, потому что я не вижу, чтобы жгли и убивали сотрудников МВД в России.
А я вот на Украине видел, как жгли и убивали.
Ну, мы-то не на Украине, Дмитрий, мы в России.
Да, у нас гораздо хуже, чем на Украине будет. И все, вот то, что вы говорите, это все тонкая подводка к началу, что сейчас мы деанонимизируем, а потом начнем жечь и убивать. Как это там их политические деятели говорили? А вешать мы их будем потом. Вот это то,
но что ведь номер жетона – это то, что они носят на груди, это не деанонимизация.
И что? И что вы по номеру мгновенно определяете фамилию, имя, отчество, место жительства, фамилию жены и школу, в которой учатся дети? Я
вот
правильно понимаю?
Вот я и говорю, что поэтому узнать невозможно, но нам этого не дают. И вообще я не знаю, вы смотрели, разыграли такой странный спектакль.
И поэтому да. Люба Соболь ломится в какой-то адрес, да, лезет в квартиру, отпихивая хозяйку, лезет в квартиру. Это уголовно ненаказуемо, поэтому она туда лезет, да.
Ну, с этим разберется суд, да, они действительно туда приехали, что ж отрицать. Но они нашли, как вы знаете, если мы им верим, по слитым базам, по проданным, этот адрес, а не по номеру, конечно же, жетона. Понимаете,
да,
вот...
По вопросам веры я бы советовал обращаться в церковь, а не к Любе Соболь, категорически.
Справедливо.
То есть Люба Соболь, которая позиционирует себя как это борца за правду и против коррупции, скупает, по всей видимости, какие-то ворованные телефонные базы и адресные, да? Скупает ворованное, потом ими пользуется, а дальше предлагает ей верить. Какой-то странный подход.
Ну, смотрите, а продают-то, получается, те же сотрудники внутренних дел, которые имеют доступ? Коррупция?
Вы понимаете, это как его, не организация святых Министерства внутренних дел. Туда через церковь не набирают. Там такие же люди, как везде работают. Там точно так же люди совершают преступления. За это отвечают, что характерно. То, что они не изобличены и не наказаны, это печально. Надо изобличать и наказывать. Тех, кто ворует это, тех, кто сливает это в сеть, ну, я бы наказывал еще и тех, кто этим пользуется. Любу Соболь, например.
Ну, в принципе, согласен, справедливость должна быть для всех, но не было для таких всех. Дел еще ни разу. Базы сливаются, расследования какие-то делаются, заявления.
Печально, печально.
Осуждаете происходящее?
Естественно, да.
Дмитрий, я тут...
Ну, я вам пример просто приведу. Я когда службу служил, то я как сотрудник, я стоял в отдельном ящичке, например. И там специальное адресное бюро для работы сотрудников. Когда вам надо установить личность человека, то вы, соответственно, звоните, называете пароль, который ежедневно меняется, говорите, что вам, кто вам нужен, и вам выдают там короткую справку, кто это и что это. Раньше интернета не было. Вот я стою в отдельном ящичке, и когда интересуется мной сотрудник, то этого сотрудника мгновенно берут на карандаш, а дальше проводится служебная проверка. С какой целью ты интересовался данными вот этого сотрудника? То есть это все секретное, практически государственная тайна. И вдруг через паспортный стол все это оттуда копируют и вываливают в интернет. Ну, как я к этому должен относиться? А какая-нибудь Люба Соболь там резвится и бегает по квартирам. Как к этому надо относиться? Как к мерзавке настоящей. Вот так. И ко всем остальным, кто это сливает и распространяет, надо относиться как к мерзавцам.
Вот вы как раз в одном из недавних своих стримов сказали, что у вас много вопросов к государству российскому, несмотря на то, что вы иногда так прямо защищаете его, как кажется. А вот мне хотелось спросить, какие вот у вас на сегодняшний день основные вопросы к российскому государству именно с критической точки зрения? Вот мы обсудили коррупцию в МВД, может быть, что-то еще?
Мне не кажется, что это коррупция в МВД.
Продажа баз?
Да, это может быть не коррупция. Вы знаете, среди этих так называемых хакеров там достаточно малолетних с, мягко говоря, странным устройством мозга, которые, например, считают, что вся информация на планете Земля должна быть бесплатная. Поэтому они вываливают, работают на заводах, где печатают диски, и, например, оттуда вываливают в сеть новые компьютерные игры, новые фильмы, новую музыку, потому что они считают, что оно должно распространяться бесплатно. Они не берут за это ни копейки.
А при чем здесь база МВД?
То же самое. Там тоже есть такие люди, вы не поверите. Поэтому
за идею. Раздают информацию за идею.
Да.
Ну, но, значит, служба безопасности внутренняя плохо работает, раз такие идейные прокрались в МВД?
Ну, это свежая техника, которой управлять крайне трудно. Знаете, это вот как на... Ну, например, я вот работаю на студиях звукозаписи, где озвучивают голливудские фильмы. Там меры безопасности сильно выше, чем в любом милицейском околотке. Ну, то есть, например, в компьютер не в один. Невозможно вставить флешку, невозможно ничего скопировать, нельзя ничего фотографировать, нельзя ничего снимать, везде стоят камеры. А вот флешку воткнуть может только админ в специальном помещении, которое за замком и куда вас не пустят. И тем не менее, при этом ухитряются что-то оттуда вытащить, что-то слить в сеть, получить по башке, а в милиции ничего подобного нет. То есть там с советских времен все рассчитано на совесть. Ну а поскольку у нас теперь капитализм, то у нас главное деньги, а не совесть.
Возвращаясь к вопросу, можете вот назвать три такие претензии к современной власти, на ваш взгляд, основных? Вот,
чтобы... Нет, конечно. Если будете задавать вопросы, я могу на вопросы ответить. А из головы я, извиняйте, не способен.
То есть у вас конкретных нету, да? Вот какого-то списка прямо, что вот мне нравится это, то, все. Что
там... Ну, вот упомянутая коррупция, например. Да, вот я считаю, что коррупцию забороть можно одним единственным способом. Учетом денег. То есть, если гражданин-чиновник, неважно, там, вот, государственный служащий, получает зарплату, например, на карточку, а потом производит некие покупки, то я считаю, например, за ним должны следить, сколько он получил и сколько он потратил. Это мгновенно ликвидирует любую коррупцию. То есть, если человек получает 150 тысяч рублей, а тратит каждый месяц по 3 миллиона, ну, это как-то должно вызывать вопросы. А то знаете, как про этого, про Захарченко, помните, у которого конечно, там кубометры денег были? Внезапно в сети начинают писать, что а вот Захарченко ездил с женой в Нью-Йорк и там потратил 150 тысяч долларов. Во-первых, мне интересно, что у вас сотрудники делают в Нью-Йорке, на какие шиши они туда летают. Как это они тратят 150 тысяч долларов, а вы, значит, ничего не знаете. Откуда у него эти деньги? Ну, вот, вот это было бы интересно в первую очередь. Вот такое, так сказать, наблюдение. Сколько ты получаешь и сколько ты тратишь? А дальше, сколько получает твоя жена, сколько тратит твоя жена, сколько твоя мама получает и сколько тратит. И как только выявляются какие-то нарушения, с моей точки зрения, государство не обязано доказывать преступное происхождение денег, как это у нас сейчас. Это гражданин обязан доказывать легальное происхождение этих денег. А если не может, ну, значит, во-первых, конфискация имущества, а во-вторых, посадка. И касается это всех, его самого, его жены, его детей. Нас любят рассказывать, как там при Сталине дети страдали за отца. А мне вот интересно, гражданин ворует деньги, а дети на эти деньги неплохо живут, ездят на прекрасных машинах, хорошо себя чувствуют. Они за это отвечать должны? Нет. Вот, на мой взгляд, должны. Такая вот проблема.
Смотрите,
легко решаемая, замечу.
Тут вот наши слушатели уже в чате на YouTube пишут, вы полностью сейчас практически повторяете Алексея Навального. Он же про то же самое,
это
только...
Алексей Навальный повторяет за мной, замечу. Я
с каких?
20 лет говорю одно и то же, даже больше. больше, с 1998 года. Не надо мне рассказывать про Алексея Навального. Это постоянно получается. Любые претензии к власти. О, наконец-то ты понял, что Леша Навальный говорит правду. Есть люди, вы не поверите, поумнее Леши Навального, которые правду говорят давно.
Так, может быть, какой-то тактический союз хотя бы, если общие какие-то цели есть и понимание, как...
Нет, никаких общих целей с Лешей Навальным. У Леши Навального ровно одна цель – снести действующего президента. Никаких других целей у Леши нет.
Но если он хочет это сделать законным способом, что ж в этом плохого?
Законный способ – это выведение людей на незаконные митинги, я правильно понимаю?
Законный способ – это... Нет, это попытка свою партию зарегистрировать и участвовать в выборах, но, как вы знаете, у него не получается уже годами.
Ну, наверное, не надо совершать преступления, тогда у тебя будет гораздо лучше получаться.
Но ведь этот приговор отменен ЕСПЧ, вы это тоже знаете?
А кто такой ЕСПЧ, какое он действие имеет на территории России?
А потому что Россия входит в ПАСЭ, понимаете, вынуждена выполнять эти обязательства.
Напрасно она туда входит, она не должна туда входить.
Но это другой разговор, пока статус-кво таков, согласен, вы же понимаете.
Согласен, когда-то надо начинать выходить, вот это, по всей видимости, начало. Не должна никакая Европа диктовать России, что делать внутри нее. Это называется суверенитет. Если вам кажется, что вашей страной должны управлять извне, то я с вами не соглашусь.
Но дело же в бизнесе. Я имею в виду, все крупные какие-то контракты и так далее с Европой приходится заключать и оставаться в ПАСЭ. Я думаю, дело только в этом. Я думаю, суверенитет также важен для власть придержащих, как и для вас. Но деньги, деньги.
Безусловно, да, безусловно. Ну, если все продается и покупается, тогда про суверенитет вообще говорить не надо. Если главное в жизни деньги, про суверенитет можно забыть.
Так вот, опять-таки, возвращаясь к Навальному, вы сказали, что незаконными методами. Так вот, я повторюсь, пожалуйста, человек готов был идти в политику, ему не дали. Он был готов делать все митинги предыдущие, ведь легально, не согласовывали. И да этот митинг помню. Бы согласовали, да и ничего бы не было. Никто бы с ОМОНом не махался. Я видел,
ничего,
как махались с ОМОНом, подтверждаю.
Ничего не согласовывали. Ну вы же это, как это, как-то даже странно слышать. Взрослый человек. Вот, если вам митинг определят где-нибудь, я не знаю, где там в Москве, где-нибудь в Ясенево, например, туда что, пойдут? Задача митинга любого, который организовывает Леша Навальный, это скандал. Чем громче скандал, тем лучше. Где надо организовывать скандал? На Тверской или на Невском? Задача номер один – это перегородить Тверскую и Невский. Дальше вступить, так сказать, в схватку с работниками правоохранительных органов.
Изначально же
получить по башке дубиной.
Это сейчас.
Чтобы пролилась кровь. Лучше всего, чтобы кого-нибудь убили. И тогда вот с этим можно носиться, выть,
кстати,
орать.
Кстати, Дмитрий,
вот
про кровь, про кровь. Вот вы знаете, я видел кровь, я видел кровь в Петербурге.
Минуточку, я договорю.
Это была вот та женщина, Маргарита Юдина, которую ударил полицейский.
Вот мы начали передачу с того, что какую-то тетеньку
легнул
милиционер. Значит,
фотографии асфальта в
крови. А почему вы не начали с того, как человеку выбили глаз, напав на машину? Почему вы не начали
это не
с
подтверждено.
Того, как в городе не подтверждено. Вот в городе Санкт-Петербурге какой-то негодяй ударил полицейского кулаком в лицо. Просто так, на ровном месте.
Да, было.
Вот это вас не интересует, обратите внимание. Вас интересует насилие, которое сотрудник проявил по отношению к человеку, который пришел на незаконный митинг.
Ну, потому что людей довели.
Хотя бы смотрите.
Людей-то
нет,
довели.
Никто их не доводил.
Им же не давали
никто их не доводил.
Митинги
никто
проводить.
Их не доводил.
Ну как?
Они пришли именно для этого, для того, чтобы устроить незаконное сборище, получить по башке и дальше это раскручивать. Цель только такая, задача ровно одна – снести действующего президента. Никаких других задач там нет.
Просто,
вообще.
Понимаете, годами наблюдаю, вы тоже как журналист, то не согласовывают, то согласовывают, но где-нибудь в лесу на окраине. И когда это годами происходит,
правильно.
Конечно, люди озлобляются.
Какая мне разница? Я вот живу на Лиговском проспекте, от меня 5 минут ходьбы до Невского. Меня раздражает, когда мне что-то перегораживают, когда устраивают какие-то марафоны, велопробеги, какие-то праздники. Я на машине... выехать не могу. Меня это раздражает, например. Мне не нравится, когда на выходном вот мне здесь в центре города кто-то там скачет и беснуется.
Я окрестные ходы, 9 мая, 1 мая тоже вас раздражает?
Это тоже меня раздражает. 9 мая нет, а все остальное раздражает. И что, ну вот вы хотите собраться, вот вам говорят, собирайтесь в Ясенево. Дальше что? Нет, мы перегородим Невский, потому что иначе нас не услышат, иначе мы не получим по голове, иначе не прольется кровь, мы не сможем устроить истерику и скандал. Ну чего вы такое говорите?
Ну, смотрите, потому что согласовывали неоднократно митинги такие, но если не провластные, то какие-то викторианские, я так выскажусь, именно в центре города. А у нас были гайд-парки, если вы помните, их эти гайд-парки последовательно убирали, и людей все оттесняли, оттесняли, оттесняли. И были митинги, кстати, еще в защиту Исаакиевского собора, но люди покричали, повозмущались, ничего не разрушили, разошлись, не было никаких массовых беспорядков.
Я, кстати, был в этом самом гайд-парке, с интересом осмотрел.
А в каком именно?
Что же? В Лондоне.
В Лондоне вы имеете в виду, настоящий, да. Я понял.
Да, так вот, оказывается, там можно только встать на табуретку, и запрещено категорически использовать звукоусиливающую аппаратуру.
Да, но как при этом митинги проходят прямо у Вестминстера. Дмитрий, если вы были в Лондоне, вы могли видеть митинги и шествия по центру Лондона. Я видел, и вы наверняка видели.
Вы понимаете, мы не в Лондоне, у нас люди другие.
А зачем вы так принижаете российских граждан?
Я не принижаю, я вам говорю, что они другие. Понимаете, это как у нас есть граждане, которые очень любят рассказывать, что если всем раздать пистолеты, то сразу наступит умиротворение во всей стране, и полиция будет не нужна.
Есть такие.
Вопрос, почему вы так думаете? Ну вот в Америке вы вот можете посмотреть на ответ, а вот в Чечне тоже там многие вооружены. Не хотите туда поехать посмотреть? Что вы такое говорите? Как это можно сравнивать? Элементарно, можно сравнивать. Другие люди, другие традиции, другие обычаи, и все это выглядит совершенно не так. Я замечу, что в этих самых Британиях, Соединенных Штатах, я вот, кстати, последний ролик про американские противостояния видел, там полицейский автомобиль сбил какую-то женщину, эти самые протестующие окружили полицейский автомобиль и принялись его ломать. Автомобиль поехал вперед, сбил какую-то женщину, переехал через нее и уехал. Вы такое у нас вообще видели, нет? Там нормально.
Но это так происходит полицейский, после я вам скажу, того,
вот у нас, например, для общения с публикой есть палки резиновые, ПР-73.
Аргумент у них еще название, да, чудесное.
Это другие.
Извините, не специалист.
Это называется ПР-73, да. А вот в Америке, например, там деревянные дубинки. Деревянные, метр длиной и деревянные.
Но в Америке не надо так согласовывать мирные акции, как у нас. И их применяют уже, когда люди озлобляются.
Представляете, а еще там есть металлические дубинки, телескопические.
Но это против агрессивной толпы. Это все против агрессивной толпы, Дмитрий.
А вы знаете, а у нас нет против агрессивной толпы. Если вы хотите,
а у нас мирных людей бьют, мирных.
Вот это вот на выходных была мирная толпа, ну, я вас поздравляю, у вас какие-то очень страшные...
А вы ходили? Вы ходили, кстати, смотрели в Петербурге?
Нет, конечно.
А я ходил, она была мирная в массе своей. Я видел, я подчеркиваю, было,
это вот,
были
которые
драки.
Перегородили Невский проспект, это мирная, да?
А это малая ее часть. Ну, я вам как очевидец говорю.
Это преступление, я вам на всякий случай говорю.
А я не оправдываю.
Ну, вот руководство, это всегда малая часть, а остальное это стадо баранов. Это точно так же, как они сообщают. А я вышел, потому что меня не устраивает ситуация в стране. Когда пытаешься объяснить, что данное мероприятие организовано Лешей Навальным и его друзьями, и результатом этого мероприятия
здесь мы вынуждены сделать паузу, прервемся на новости и продолжим после перерыва, останемся на YouTube. Так, друзья, остаемся на YouTube. Дмитрий, если вы с нами, можем продолжить вашу реплику. Я вас прерывал. Слышно меня? Кажется, не слышно. Прием. Дмитрий, вы меня слышите? Нет, кажется, меня не слышно.
позвони 916-34-34 и запишись на просмотр участка. 916-34-34.
Александринский театр представляет «Дети солнца». Спектакль Николая Рощина по мотивам пьесы Максима Горького. В роли Павла Протасова Иван Волков. Премьера 10, 11 и 12 февраля. Для зрителей старше 18 лет.
Пока другие суетятся и паникуют, принимай правильные решения. Позвольте себе тихую и размеренную жизнь вдали от городской суеты. Предлагаем участки в живописном месте в окружении соснового леса на берегу Красногвардейского озера. Чистый воздух, рыбалка, собственный причал. Участки от 85 тысяч рублей за сотку. Свет, газ, вода. Позвони 916-34-34 и запишись на просмотр участка. 916-34-34.
621-31. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге.
Чем отличается «Спутник Ви» от «Модерны» или «Пфайзера»? И как они все работают? Почему вакцина должна дать более устойчивый иммунитет, чем само перенесенное заболевание? Стоит ли волноваться о судьбе вакцинации от COVID-19 после заявлений о смертельных случаях у привитых «Пфайзером» в Норвегии? Главные вопросы и содержательные ответы о вакцинации от коронавируса во вторник в 13:05 в программе «Свободный формат».
Мы уже рассказывали в программе «Пифагоровы штаны» о компьютерах будущего. Тогда речь шла о химическом компьютере. В этот вторник у нас новый кандидат на роль будущего ПК. А также посмотрим на перспективы гибких мобильных телефонов и пользы полупроводников. «Пифагоровы штаны». Начало во вторник после 12 часов.
СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-931-291-5800. Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:35 в Петербурге, в студии Сергей Кагермазов. Это «Особое мнение» блогера, публициста, переводчика Дмитрия Пучкова. Дмитрий, еще раз приветствую вас.
Приветствую, да.
Мы с вами обсудили Навального, бог-то с ним, потому что пока общались, пришли цифры от Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 1510 новых случаев заболевания этой гадостью у нас выявили за прошедшие сутки. В принципе, снижается. Хотел вас спросить, привились, собираетесь ли прививаться, если еще нет?
Да, привился давно, еще в прошлом году.
То есть прошли полностью всю фазу вакцинации? Обе, да, уже поставили?
Да, да, да.
А почему не побоялись? Говорят многие, там третья фаза идет, эксперименты на людях, не хотим участвовать.
Вот я, советский человек, вот на мне тут оспы присутствуют. Это меня прививали, если я правильно понимаю, еще в роддоме.
У меня такая же.
Да, никого не спрашивали, обращаю внимание. Все эти рассказы, знаете, про проверено, не проверено, это как шутка про то, что Вася ест сосиски за 60 рублей, но отказывается вакцинироваться, потому что не знает состава вакцины. Ну, как-то странно, на мой взгляд. При этом, замечу, не почувствовал абсолютно ничего. Никакого там ни повышения температуры, ни малейшего недомогания, что в первый, что во второй раз, все абсолютно нормально. Всем рекомендую прививаться.
Были ли у вас какие-то сложности с тем, чтобы привиться, найти пункт вакцинации, там, не знаю, записаться?
Нет, нет, ничего не было. Все, так сказать, в живом порядке.
А как вам вообще вот эта история, то, что, допустим, в ту же Аргентину отправили, да, 300 тысяч доз спутника Ви, в Петербурге в разы меньше, они нам сыр, мы им вакцину, как какой-то неравномерный обмен?
Мягко говоря, выглядит странно. Это вот вы про претензии к власти спрашивали,
да,
вот это вот выглядит, мягко говоря, странно. То есть, если внутри России объявляется, что в первую очередь мы будем вакцинировать врачей, учителей, как наиболее ценных членов общества, и вдруг мы отправляем какие-то 300 тысяч доз в Аргентину. Я со всем уважением к Аргентине отношусь, но давайте сначала со своими разберемся, а потом будем думать про Аргентину. Как-то странно, честно говоря.
Тут у нас точки зрения, очевидно, совпадают. Кстати, вы, может быть, знаете, миллион доз еще в конце прошлого года сварили у нас здесь под Петербургом, Биокат, и тоже отправили в Москву распределять. Нам что-то достается, но в разной степени. А вы, кстати, стали бы прививаться иностранной вакциной? У вас есть какие-то предубеждения к этому? Или вы вот именно за спутник, или там за эпивак-корону и все остальное, что нам еще придумают наши ученые?
Естественно, здоровый патриотизм присутствует, но если это вопрос про то, жить или умереть, то, в общем-то, как-то это... По-моему, мы достаточное количество самых разнообразных лекарств зарубежного производства употребляем. Я хорошо помню, как в перестройку и потом у нас угробили все фармацевтические предприятия. Сейчас вот хоть что-то начинает развиваться, в частности, Биокат, который вы упомянули. Вот, ну, не знаю, совершенно спокойно принимаю. То есть я вот эти вот все рассказы, там умерло от Pfizer 8 человек, а тут трое в корчах бьются и вот-вот умрут, ну, это понятно. Это же коммерция, у нас все про деньги, поэтому черный пиар должен быть обеспечен.
Смотрите, еще такие цифры все время удивляют меня. Это вот официальные на 100 тысяч человек, если посмотреть, да, чтобы масштаб понять. Заражение, допустим, коронавирусом в Петербурге. Входим в пятерку по России. Посмотрим там на 100 тысяч человек смертей. Вообще на первом месте держимся. Не стоит доверять официальной статистике, как вы считаете? Или мы просто не специалисты и не умеем считать и не понимаем, что происходит?
Ну, другой же просто нет. Я как-то это, понимаете, каким-нибудь это доверять нашим гражданам из интернета, которые там эти интернет-безумцы какие-то, какую-то свою статистику выдвигают, ну, как элемент клоунады, наверное, посмотреть можно. Ну, в основном-то только то, что, так сказать, правительство до нас доводит. У них там вся полнота информации. Меня другое все время удивляет. Так. То есть все время это позиционируется как нечто страшное и жуткое, фактически очередная чума. Давайте рестораны закроем после 11 часов, а метро закрывать не будем. Ну, как-то это, я не знаю. Давайте в метро будет 1 000 000 человек набиваться ежедневно, а в ресторан нельзя.
Ну так смотрите, абсурд. Вот мы с вами говорили про всякие митинги и прочее. Там тоже ведь под тем же предлогом говорят, нельзя вам митинг, у нас, значит, коронавирус. А вот люди там за все хорошее против всего плохого, им можно. Там, я не знаю, там условно за Путина вышли. Вот.
Я не вижу, чтобы за Путина выходили. Я считаю, я утрирую, ни за кого конечно. Выходить нельзя. Если объявлена эта самая эпидемия и, как ее там, забыл, как называется.
Пандемия.
Да, ну сидите по домам, если уж объявлено сидеть по домам, то сидите по домам. Ну у нас же, как всегда, там, свирепость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения.
То есть, в принципе, вас смущает, если я так развиваю мысль, и вот обнуление Путина, я имею в виду, это голосование на пеньках, надо было как-то электронно проводить. Что думаете о тех событиях? В плане, я про пандемию.
Я считаю, полезно, электронно полезно проводить. Вы знаете, вот ну, у всех же в настоящее время там есть кредитные карты практически у всех. У всех есть банковские счета, доступ, например, через телефоны к этим банковским счетам. Воровство с этих банковских счетов, ну, как-то в настоящее время уже сократилось до величин несерьезных. Ну, то есть ты послал, так сказать, запрос, тебе назад прислали смс-ку с кодом, ты послал обратно, так сказать, верифицировал, и все хорошо. Почему это нельзя привязать к голосованию, для меня загадка вообще. Почему нельзя? То есть как раз наоборот, это такое дело, когда если гражданин, ну, я вот плачу налоги, принимаю участие в жизни государства, и, в общем-то, было бы неплохо, чтобы я голосовал, то есть принимал еще более активное участие. Ну, давайте, да, вот прикрутите мне это. Возможно, даже, как в некоторых цивилизованных странах, надо ввести некоторую ответственность за то, что ты не голосуешь. Не голосуешь. Тогда это, вот, знаете, там как... Все взяли и уехали на праздники сажать картошку, а голосовать не пошли. А если у тебя телефон, ты совершенно спокойно можешь проголосовать абсолютно из любого места. И я бы голосовал почаще. То есть я бы массу всяких полезных вещей для государства выяснял, что по этому поводу граждане думают и что они по этому поводу хотят. Тогда бы не пришлось вот так вот обнулять чего-то там и прочее.
Референдумы, как в Швейцарии, можно сказать. Вот, кстати, о выборах у нас же тут на носу и в Госдуму, и в наше Заксобрание городское. Вам поступают какие-нибудь предложения от политтехнологов? Можете даже не раскрывать, даже любопытно. Все-таки вы личность медийная, там тех поддержите, за этих выскажитесь.
Ну, в основном поступают предложения «вступай в нашу партию, пойдем вот вместе с нами строить светлое будущее». Такие поступают.
Партии не назовете?
Много лет подряд. Да я как-то, я, честно говоря, не совсем понимаю. То есть, если бы я был партийным и в составе партии, которая преследует какие-то цели, которые я полностью там глубоко разделяю, вот отправиться туда за свою партию биться, это я понимаю. А я как одиночка, а зачем я там нужен? То есть я считаю, что я и без этого пользы достаточно приношу. Мне это не сильно интересно. А так, да, предлагаю. На прошлые выборы там в 3 партии заманивали.
В какие?
Не скажу.
Не скажете. А смотрите, вы сторонник голосования, это мы уже выяснили, даже, можно сказать, референдума в частых. Что-то есть сейчас на политическом спектре России? Кто вам близок из легального поля? Какие силы? Тут у нас и Захар Прилепин объединяется
политических с Мироновым. Я таким, извините, не занимаюсь. То есть я свои политические пристрастия я держу при себе. Я про такое не рассказываю.
Но на выборы пойдете, да, обязательно в Госдуму?
Да, я все время хожу. То есть я хожу с пониманием, что это буржуазные выборы, так. И что там только те, кого выдвигают буржуи, там бывают. Но по-другому я свой голос, так сказать, выразить не могу, поэтому всегда хожу. И другим советую, ходите тоже.
А как вы относитесь к порче бюллетеней вот такой форме? Имеет ли смысл так делать, если кто не видит своих в списке?
Ну, у нас свободная страна, мы свободные граждане, свою, так сказать, волю можем выражать как угодно. В том числе рвать бюллетени, жрать бюллетени, делать с ними что угодно, на здоровье, кому что нравится, да.
А вот опять-таки не могу, опять Навальный прозвучит, но бог с ним. Я имею в виду, что есть же у него мнение, не только у него, что есть выборы, а есть не выборы. Допустим, когда там избирали Путина президентом, это вот не выборы, в них мы не участвуем. А где много всяких кандидатов различных, пусть не очень приятных, там в Госдуму, например, в них мы поучаствуем, там умное голосование. Согласны с такой точкой зрения, что в принципе есть выборы, а есть не выборы, и куда-то можно даже и не ходить в знак какого-то протеста, потому что это фарс и клоунада?
Ну, я повторюсь, что у нас свободная страна, во-первых, и свободные граждане могут делать, что хотят. Повторюсь еще.
Да, а ваше мнение?
Задача Леши Навального – это смести действующего президента. Других задач у него нет. И все его умные голосования нацелены только на это. Имеет ли право Леша подобным образом поступать? Если он действует в рамках действующего законодательства, безусловно, имеет право. Это уголовно наказуемо? Нет. Вот такую технологию он придумал, делает, и с чем его можно только поздравить.
Смотрите, у нас впереди очередной несогласованный будет митинг или шествие. Ваше напутствие, у нас минутка осталась, чтобы все прошло мирно, хотелось бы. Что вы пожелаете тем,
кто... Оно не пройдет мирно, ага. У него нет задачи пройти мирно. У него задача спровоцировать насилие, получить по башке, пустить кровь и раскручивать это дальше. Точно так же, как произошло в Беларуси. Гражданам могу посоветовать только одно. Включайте мозги. Это полезно по жизни.
Спасибо. Блогер, публицист, переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин был с нами сегодня в особом мнении. Меня зовут Сергей Кагермазов. Увидимся, услышимся. Всем пока.
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».